Вскоре он понял, что совершил ошибку, но все-таки доковылял до конца. Дверь в королевской башне дубовая, с железными заклепками. На некоторое время она задержит тенов, но не остановит их, если они решат вломиться внутрь. Джон вставил в гнезда засов, посетил отхожее место, больше такой возможности могло не представиться, и потащился обратно наверх, гримасничая от боли. Западный край неба стал похож на кровоподтек, но выше стояла густая, переходящая в пурпур синева, и начинали зажигаться звезды. Джон сел между двумя зубцами в компании соломенного чучела и стал смотреть, как скачет по небу жеребец. Или это рогатый лорд? Он хотел бы знать, где теперь призрак и где Игрид, но мысли о ней ведут к безумию. Они, конечно же, пришли ночью, как всегда делают воры и убийцы. Когда затрубили рога, Атлас обмочился, но Джон притворился, что не заметил этого. «Ступай, потряси дико», — сказал он парню. «Не то он весь бой проспит». «Мне страшно». Лицо Атласа белело в темноте, как мел. «Им тоже». Джон прислонил костыль к парапету и взял свой длинный лук, толстый и гладкий, из дарнийского тиса. Согнув его, он натянул тетиву. «Не трать попусту стрел, пока не будешь уверен, что попадешь», — сказал он Атласу, который разбудил Дика и вернулся к нему. «У нас их тут много, но это не значит, что им нет конца. А как будешь перезаряжать, прячься за зубцом, а не за чучелом. Они соломенные, и стрела их запросто пробьет». Дику Джон ничего не стал говорить. Дик умеет читать по губам, если света достаточно. И ему наплевать на то, что ты говоришь. К чему утруждаться? Глухой сам знает, что ему делать. Они заняли позиции по трем сторонам круглой башни. Джон повесил на пояс колчан и достал стрелу, черную с серым оперением. Пристроив ее на тетиву, он вспомнил, как Теон Грейджой сказал однажды после охоты. «У вепря есть клыки, у медведя когти, но опаснее гусиного серого пера ничего нет». В охотничьем мастерстве Джон даже наполовину не дотягивал до Теона, но с длинным луком обращаться умел. Темные фигуры внизу крались вокруг оружейной, прижимаясь спинами к камню, но он видел их недостаточно хорошо, чтобы решиться на выстрел. Вдалеке слышались крики, и лучники на сторожевой башне пускали стрелы вниз. О том, что происходит на таком большом расстоянии, Джон мог не заботиться, но вскоре три тени отделились от старой конюшни, стоящей всего в 50 ярдах. Джон встал на зубец, поднял лук и прицелился. Одичалые двигались бегом, и он вел их, выжидая. Он отпустил тетиву, и стрела с легким шорохом улетела прочь. Миг спустя послышался глухой стон. Теперь через двор бежали только две тени. Джон достал вторую стрелу, но слишком поспешил с выстрелом и промахнулся. Когда он прицелился снова, одичалые успели скрыться. Он стал искать другую цель и нашел целых четыре. Они огибали пустую башню лорда-командующего. При луне блестели их топоры, копья и мрачные эмблемы на круглых кожаных щитах. Черепа, кости змеи, медвежьи головы, страшные демонские личины. Эти из вольного народа. Тенны носят щиты из черной вареной кожи с бронзовым ободом и нашлепками, без всяких украшений. Эти внизу — щиты лазутчиков, плетенные и более легкие. Джон, приложив оперение к уху, прицелился и выстрелил, и тут же снова натянул тетиву. Первая стрела попала в щит с медвежьими когтями, вторая — в чье-то горло, и одичалый с криком упал. Слева от Джона с глухим трум сработал арбалет глухого Дика, а миг спустя выстрелил и Атлас. «Есть!» — хрипло выкрикнул он. «Прямо в грудь угодил!» «Бей снова!» — отозвался Джон. Теперь ему не приходилось искать мишени, только выбирай. Он сбил одичалого лучника, который сам натягивал тетиву, и выстрелил в другого, рубившего топором дверь башни Хардина. На этот раз Джон промахнулся, но стрела вонзилась в дуб, и одичалый сразу бросил свое занятие. Когда он побежал прочь, Джон узнал в нем Чирия. Старый Малли с крыши кремниевой казармы попал ему в ногу, и одичалый уполз, истекая кровью. По крайней мере, хоть на свои чирьи жаловаться перестанет. Колчан опустел. Джон пошел за другим и стал у другого зубца, рядом с Диком. Он пускал 3 стрелы на каждый выстрел глухого. В этом и состоит преимущество длинного лука. Многие утверждают, что арбалет бьет сильнее, зато перезаряжать его — целая история. Одичалые перекликались между собой, и где-то на западе затрубил рог. В мире не было ничего, кроме лунного света и тени. Время измерялось сгибанием лука, натягиванием тетивы и выстрелом. Стрела одичалого оцарапала горло соседнего соломенного солдата, но Джон едва это заметил. «Выставьте мне под выстрел Магнора Теннов», — молил он отцовских богов. Его Джон, по крайней мере, мог ненавидеть без усилий. «Отдайте мне Стира!» Пальцы начинали неметь. Из большого сочилась кровь. Но Джон продолжал свое дело. Вспышка пламени привлекла его внимание, и он, взглянув туда, увидел, что загорелась дверь трапезной. Через несколько мгновений огонь охватил все большое бревенчатое строение. Джон знал, что трехпалый Хоп со своими помощниками теперь на стене, но тем не менее его словно в живот двинули.
«Джон!» — гаркнул глухой Дик. «Оружейная!»
Одичалые влезли на крышу, и у одного был факел. Дик вскочил на зубец, прижал арбалет к плечу и выстрелил в одичалого с факелом. Он промахнулся, но какой-то лучник снизу нашел свою цель. Фоллард, не издав ни звука, свалился с башни вниз головой. До земли было 100 футов. Джон выглянул из-за соломенного солдата, стараясь определить, откуда стреляли. В тот же миг тело Дика ударилось оземь, и Джон в 10 футах от него разглядел кожаный щит, потрепанный плащ и гриву густых рыжих волос. Счастливица, награжденная поцелуем огня. Джон поднял лук, но пальцы не слушались его, и она исчезла столь же внезапно, как появилась. Выругавшись, Джон пустил стрелу в одичалых на крыше оружейной, но тоже не попал. Теперь загорелась и восточная конюшня. Оттуда валил дым, и летели клочья горящего сена. Вот провалилась крыша, и пламя взревело так, что почти заглушило боевые рога теннов. Полсотни их тесным строем шло по королевскому тракту, держа щиты над головами. Другие тем временем бежали через огород и мощеный двор в обход старого колодца. Трое взломали дверь в жилище мейстера Иемона. На вершине молчаливой башни стальные мечи вели отчаянную битву с бронзовыми топорами. Танец становился все горячее. Джон доковылял до атласа и схватил его за плечо, крикнув «За мной!». Вместе они перешли к северному парапету, выходящему на ворота, и баррикаду Донала Ноя. Тенны в полушлемах с бронзовыми дисками на длинных кожаных рубахах поспели туда раньше них. Топоры у них были бронзовые, а кое у кого и каменные. Листообразные наконечники коротких копий отливали красным при свете горящей конюшни. Крича что-то на древнем языке, они ринулись на баррикаду. Копья кололи, топоры рубили, зерно и брызги крови взлетали в воздух. С лестницы на теннов сыпались стрелы из луков и арбалетов. «Что нам делать?» — крикнул Атлас. «Убивать их!» — прокричал в ответ Джон с черной стрелой в руке. Ни один лучник не мог пожелать себе лучшей цели. Тенны лезли через мешки и бочонки спинами к королевской башне. Джон и Атлас случайно выбрали одного и того же одичалого, уже добравшегося до верха баррикады. Стрела из лука попала ему в шею, из арбалета — между лопатками. Миг спустя чей-то меч полоснул его по животу, и Тен повалился на лезущих сзади. Колчан Джона снова опустел. Оставив Атласа перезаряжать арбалет, он пошел за новым, но не успел сделать и 3 шагов, как люк перед ним распахнулся. Проклятие! Он не слышал даже, как взломали дверь. Раздумывать или звать на помощь было некогда. Джон бросил лук, достал из-за плеча длинный коготь и рубанул по вынырнувшей в люке макушке. Бронза не преграда для валерийской стали. Меч, разрубив шлем, вошел глубоко в череп, и Тен полетел вниз. По крикам Джон понял, что с ним были и другие –